Глава вторая. Квантовая бесконечность. Вы еще помните, как в действительности выглядит космический вакуум? То, что до сих пор казалось пустотой, превратилось в буйство пульсирующих полей. Пульсация происходит из-за частиц, вылетающих изо всех вакуумов полей. В квантовом мире, если что-то возможно, то обязательно произойдет. Так что на мгновение забудьте о своем обычном повседневном размере и о гравитации и представьте себе, как ваша мини-копия погружается в квантовые поля, в микромир, сидя на мини-кресле. Вы похожи на спортивного судью, наблюдающего, как два электрона взаимодействуют друг с другом, точно так же, как могли бы следить за игрой в теннис, где игроками были бы электроны, а шарами – виртуальные фотоны, танцующие между ними. Один электрон находится где-то справа, а другой слева от вас. Будучи абсолютно идентичными, оба они имеют одинаковый электрический заряд. Как и магниты, они должны отталкивать друг друга. Должно быть интересно понаблюдать за ними. Сейчас электроны находятся еще далеко, передвигаясь по породившему их электромагнитному полю. Они двигаются все ближе друг к другу, они близки к столкновению, но его не происходит. Они взаимодействуют между собой. Они играют. Виртуальные фотоны вылетают из электромагнитного поля, отклоняя и разбрасывая электроны. Затем, так же быстро, как она и началась, игра окончена. Электроны, виртуальные фотоны исчезают. Вы ждете следующей игры. Появляется еще одна пара электронов. На этот раз вы решили сосредоточиться на виртуальных фотонах, а не на электронах. Вы заостряете внимание ваших мини-глаз. Электроны движутся. Они приближаются все ближе и ближе, и тут бац, появляются виртуальные фотоны. Чтобы не пропустить что-нибудь, вы замедляете ход времени. Электроны как раз в процессе отклонения. С виртуальными фотонами все в порядке. Но что-то происходит. Один из виртуальных фотонов, появившихся между двумя электронами-теннисистами, неожиданно как-то странно видоизменился. Он стал парой частица-античастица, электроном и позитроном. Вы бросаете быстрый взгляд в сторону электронов, с любопытством наблюдая, как на них может подействовать потеря их виртуальной жемчужины света, но они, похоже, вообще ее не заметили, так что вы переводите взгляд на вновь образованную пару и... Это уже больше не пара, а 2,5. Вы закрываете мини-глаза и протираете их. Что за шуточки? Вы снова открываете глаза. Внезапно между двумя электронами появляются тысячи пар частиц и античастиц. Вы моргаете. Их уже сотни миллионов. А теперь уже тысячи миллиардов. Вы снова моргаете, и все пропадает. Вы проверяете электроны. Они рассеялись, как и предыдущая пара игроков. Удивительно. Вы только что стали свидетелем одного из следствий квантовых законов, применимых к микромиру. Если что-то возможно, то оно происходит. И это вполне возможно для виртуальных фотонов, погружающихся в энергию движущихся электронов, чтобы превратиться в виртуальные пары частиц-античастиц. Они, в свою очередь, могут стать следующей парой частиц-античастиц, которые потом обратятся в дальнейшие пары или аннигилируются в свет, а он затем может... У вас появляется идея. Даже если между собой взаимодействуют только два крошечных электрона, возможности возникающих при взаимодействии виртуальных пар бесконечны. Так же, как бесконечно число участвующих в процессе виртуальных пар. Обдумывая это, по-прежнему удобно, сидя на вашем судейском стуле, вы ожидаете следующей игры, чтобы вновь посмотреть фейерверк, но больше игроков нет. Ни один электрон не пролетает мимо. Тем не менее, теперь, когда вы знаете, что искать, вы видите виртуальные пары частиц-античастиц, появляющихся точно так же, хоть и в замедленном темпе. Они напоминают теннисные мячи и антимячи, выскакивающие из ниоткуда при полном отсутствии игроков. Это образование пар называется квантовыми флуктуациями вакуума. Они присутствуют здесь все время, но если существует доступная энергия для их задействования, такая как кинетическая энергия некоторых налетающих электронов, то они становятся гораздо более возбужденными. Перед вами внезапно появляется электрон-позитронная пара, и она аннигилирует фотон, спонтанно превращающийся в другую пару, пару кварк-антикварк. А теперь один из антикварков испускает глюон, который, в свою очередь... Даже в вакууме, где, кажется, нет ничего для построения правильной картины нашего мира, всегда и везде должны приниматься во внимание все бесконечные возможности создания частиц-античастиц. Хаос. Хаос, имеющий довольно катастрофические последствия. Возможности настолько важные и многочисленные, на самом деле бесконечные, что должно существовать бесконечное количество энергии во всех без исключения точках нашей Вселенной. Даже там, где ничего нет, в вакууме. Достаточно очевидно, что это не так. Или Вселенная разрушится прямо сейчас из-за чрезмерного гравитационного влияния, оказываемого на пространство-время. Так что с представленной картиной что-то не в порядке. Для облегчения этой довольно затруднительной проблемы теоретики квантовых полей придумали довольно хитрый трюк. Они просто-напросто решили забыть о гравитации, полностью выведя ее из игры. И пока занимались этим, заодно изгнали из формулы и бесконечности. Убрав их, сделали расчеты с тем, что осталось, и крэкс-пэкс-фэкс. Сработало. Чего стоит только нидерландский физик-теоретик Герард Хоофт, один из удивительных блестящих физиков-основателей такой математической операции, получивший за нее в 1999 году совместно со своим научным руководителем Мартинусом Велтманом Нобелевскую премию по физике. Благодаря им и некоторым другим ученым, и несмотря на математические фокусы учета бесконечностей, квантовая теория поля стала благодаря своей предсказательной способности, пожалуй, самой успешной научной теорией всех времен. Избавление от бесконечностей привело к прогнозам появления еще даже невиденных частиц, прогнозам, которые оказались верны, что касается массы или заряда частиц, с точностью до 1 к 100 миллиардам. Скорее можно сказать, если бы случайно выбранный человек обладал такой способностью подсчета, он смог бы вычислить недолив среди миллиона разлитых по кружкам литров пива в баре с точностью до 1 капли. Несомненно, если бы мы имели такую способность, то скандалы там происходили бы ежедневно. Квантовые теории поля поразительно точны по своей предсказательной силе, но этот трюк заставляет нас всех расстраиваться по причинам, которые не может помочь смыть даже миллион кружек пива. Почему происходят эти бесконечности? Могут ли они случиться просто потому, что мы не знаем, что происходит в областях нашей Вселенной, которые даже меньше тех, что исследуют эти теории? Возможно. Так, во всяком случае, думал один необыкновенный американский физик. Его звали Кеннет Гэддес Вильсон, и вместо того, чтобы пытаться объяснить бесконечно малые микромиры в поисках выводов о частицах, он подумал, что такие умопомрачительные масштабы и могли бы на самом деле быть проблемой, что вовсе не обязательно рассматривать все меньшие масштабы, чтобы быть в состоянии говорить о частицах. «Так же, как не нужно знать об атомах, сравнивая яблоки на рынке», — утверждал Вильсон, и доказал, что то, что неизвестно, можно оценить, классифицировать и забыть. И это сработало, так что в 1982 году он получил Нобелевскую премию по физике. Вильсон не решил проблему того, что происходит в бесконечно малом микромире, он просто избавился от нее. С применением правила исключения и увеличением неизвестного, искажающие поле бесконечности, больше не происходили. Процедура избавления от бесконечности называется перенормировкой. Как я уже говорил раньше, она сверхэффективна для проведения расчетов. Но нельзя надеяться когда-либо понять все, просто обойдя неизвестное. Нужно погрузиться в него. Особенно это касается гравитационного поля, где перенормировка не работает. Предметом квантовых теорий поля является содержимое Вселенной. Они весьма точны, удивительно точны, на самом деле, но только когда покидают пространство-время поодиночке, когда они фиксированы, когда гравитация не оказывает ни на что никакого влияния. Не очень реалистично. Нужно найти способ вернуть гравитацию обратно, превратить ее в квантовое поле. И как это сделать? Квантовые теории поля утверждают, что так как кругом существуют поля, то они могут создавать небольшие порции энергии или материи, называемые квантами. Основными квантами электромагнитного поля являются элементарные частицы, обладающие наименьшим электрическим зарядом – фотоны и электроны. Аналогичным образом, основными квантами поля сильного ядерного взаимодействия становятся кварки и глюоны, тогда как к основным квантам гравитационного поля, рассматриваемого как гипотетическое квантовое поле, относятся упомянутые ранее гравитоны. Вы уже слышали о них в пятой части, но тогда мы их проигнорировали. Зачем же они вновь появляются здесь? Потому что мы хотим посмотреть, что с ними не то. Так что давайте думать, что гравитация появляется из квантового поля, как и все другие виденные до сих пор поля. Тогда гравитоны становятся переносчиками взаимодействия. Если рассчитать на бумаге, как гравитоны могут повлиять на окружающую их среду, то теоретики нашли бы это влияние таким же, как и у кривых пространства времени. На бумаге они и есть гравитация. Весьма многообещающее начало. Но поразмыслив дальше, ученые поняли, что тогда эти самые кванты гравитационного поля, гравитоны, полностью провалят всю выстроенную теорию гравитации. Не очень хорошая новость. Почему? Во-первых, у гравитонов нет никаких причин не взаимодействовать друг с другом. Если они существуют, то обязаны подвергаться гравитации, как и все остальное, и, следовательно, воздействуют сами на себя. И, во-вторых, будучи элементарными частицами квантового поля, они обязаны появляться отовсюду из вакуума своего поля, приводя как раз к тем бесконечностям, что устранили Хоофт и Велтман. На этот раз, однако, гравитационные квантовые бесконечности нельзя удалить с помощью процедуры перенормировки. Здесь механизм Хоуфта и Велтмана полностью проваливается, а подход Вильсона неприменим вообще, так как игнорирует те самые расстояния, на котором действуют гравитоны. В итоге это означает возникновение действительно проблематичных бесконечностей при попытке превратить гравитацию в квантовое поле стандартным образом. И очевидно, что нельзя игнорировать гравитацию, чтобы избавиться от гравитонов, потому что они и есть гравитация. Если бы гравитация была квантовым полем, как только что говорилось, если гравитоны являлись правильным описанием того, как работает гравитация в природе, то пространство-время должно было отреагировать на эти бесконечности и практически разрушиться. Чего не происходит. Или бы мы не стали упоминать об этом. Как ни странно, но несмотря на все перечисленное, многие ученые, в том числе и я расскажу об этом в седьмой части, и вы сможете считать их ненормальными, полагают, что гравитоны существуют, по крайней мере, как часть всеобъемлющей теории, в поисках которой все находятся. Теперь, раз уж мы затронули тему, давайте пойдем еще дальше, так что вы сразу же увидите несколько причин, почему общая теория относительности Эйнштейна и квантовая теория поля расходятся. Гравитация имеет отношение к пространству времени, иначе говоря, к пространству и времени, переплетенным между собой. В квантовой теории поля, вылетающие из вакуума элементарные частицы, являются порождением самого поля. Следовательно, для квантовой теории поля гравитации элементарные частицы должны также порождаться своим полем, но уже полем пространства времени. Таким образом, сами частицы должны состоять из пространства и времени. Это означает, что кругом должны находиться существенные порции пространства-времени, и, кстати, ни пространство, ни времени должны быть непрерывными. Хуже того, эти порции пространства-времени должны обладать способностью вести себя одновременно как волны и как частицы, и подвергаться квантовому туннелированию, квантовым скачкам. Желаю удачи при попытке вообразить такую картину в своем уме. На самом деле, если вы нормальный человек, то простая попытка подумать обо всем заставит ваш мозг расплавиться. Однако с точки зрения природы причин для беспокойства нет. Но реальная проблема состоит в том, что даже если забыть о затруднительных бесконечностях, все другие квантовые теории поля, настолько продвинутые в описании всех частиц, из которых мы состоим, работают только до тех пор, пока вокруг нет таких порций пространства-времени. Другими словами, это означает, что общая теория относительности и квантовая теория поля не используют одни и те же представления о пространстве и времени. И это проблема. Очень большая проблема при отсутствии очевидного решения. И поэтому остаешься с любопытным ощущением того, что застрял где-то посередине. Человечество разработало две чрезвычайно эффективные теории. Одна описывает структуру Вселенной, гравитация Эйнштейна, общая теория относительности, а другая – содержимое всей Вселенной, квантовой теории поля. И эти две теории не хотят общаться друг с другом. В течение очень долгого времени даже физики, работающие на каждом из двух полей, поступали аналогичным образом и тоже не разговаривали друг с другом. Американский физик-теоретик Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии за работу по квантовой теории поля и один из самых блестящих ученых всех времен, написал классически показательное письмо своей жене, объясняющее такое отношение. «Я ничего не выношу из нашей встречи», — заявлял он в 1962 году после своего участия в конференции по гравитации. «Я ничему не учусь. Поскольку никаких экспериментов нет, то эта область не является активной для исследований, так что только некоторые из лучших умов занимаются ей. В результате здесь целая куча некомпетентных людей, 126, а это плохо влияет на мое давление. Напомни мне, чтобы я больше не ездил ни на какие конференции по гравитации». Тем не менее, благодаря новым технологиям и работе физиков-теоретиков, таких как Стивен Хокинг, ученые вскоре выяснили, что не могут игнорировать то, что не знали, и идеи с обеих сторон начали передаваться, порождая сумасшедшие гипотезы, по которым вы пройдете с седьмой части и с которыми я познакомлю вас прямо сейчас.